Тема у нас сегодня непростая – это грех. И, Алексей Ильич, прям с места в карьер задам вопрос. А почему грех появляется в том мире, который создает Бог? А Бог есть любовь, и зла он сотворить не может. Тогда откуда же берется грех? Кто его создал?
Это вопрос, скажу, слишком большой. И философы над ним сломали немало своих головушек. Но богословы, правда, говорят на это очень просто, что поскольку человек сотворен со свободной волей, то она, эта свобода, естественно, предполагает возможность пойти и направо, и налево. В этом сказывается достоинство человека. Если бы он не имел свободы, он был бы подобен, ну, всем другим существам, вот этим четвероногим, ползающим, летающим. А человек – уникальное существо. Он обладает свободой, причем какой? Вплоть до того, что даже не принять Бога. Как это случилось по библейскому сказанию в раю? Помните, какая мысль пришла? Через Еву, правда, но все равно через человека. Как будете как боги. То есть мы сами боги. И ты, Господи, отойди, пожалуйста. Не мешай нам быть богами. И вот вся история, последующая история человечества, она вся изображает, иллюстрирует вот это вот самообразление человека. Сейчас мы уже как никогда в истории начинаем вкушать плоды этого своего свободного акта. Отойди, Господи, мы сами. Сами что сделали сами? Ой, одни кризисы, Боже мой. Правда, мы говорим о внешних кризисах. Никто не хочет говорить о кризисах внутри своей души. Почему? Мы же боги. Какие могут быть у нас кризисы? Вот, оказывается, в чем причина того, что человек, видите, может делать не только то, что соответствует Богу, но и то, что прямо противостоит ему. Вот то, что противостоит Богу, так это называется грехом. Потому что Бог есть благо, Бог есть любовь, а все прочее называется грехом.
Алексей Ильич, а могла история в Эдемском саду повернуться иначе, что Ева не пойдет на разговор с лукавым, что Адам не послушает Еву, или то, что Адам возьмет, вылезет из-под куста и покается перед Богом?
Ну, еще что Адам, может быть, и мог бы не послушать, но чтобы Еву не послушал, я в это не поверю. Он же ей сказал наверняка какие-нибудь очень приятные слова, насколько она хороша и лучшая в мире. И тут она, конечно, растаяла сразу же. Ну, Адам, бедный, тоже пошел по тому же пути. Несмотря на то, что Бог все же знал, что будет, всю последующую историю он-то видел как настоящую, он предупредил, смотри, не вкушай от древа познания добра и зла, и зная, что вкусит, и, несмотря на это, насадил это древо, вкушение от которого, как он сам сказал, грозит смертью. Вот вопрос где. Есть такая интересная святоотеческая формула. Не искушен, не искусен. Если бы человек не познал себя через эти искушения, начиная с первого искушения, а затем и последующие, о которых, наверное, придется говорить, то он бы мнил себя действительно Богом. А тут мне очень трудно себя Богом. Сяду за стол, я объелся, ну какой же я Бог-то? Обругали меня, я весь в отчаянии. Ой-ой-ой, ну какой же я Бог-то? Оказывается, человек был предназначен к царскому величию. Вы боги и сынови Вышнего все вы. Но чтобы быть действительно Богом, и не превратиться в дьявола, а это очень легко могло быть, случиться. И, как мы видим, даже началось случаться. Будете как боги, и мы уже вцепились в это, обрадовались. Для этого человек должен познать себя. Что это значит познать себя? Увидеть, что сам по себе он творение Божие, а не Бог. он не самосущий. И увидеть, что с Богом он действительно Бог. Вне Бога он не только дьявол. О, если бы он просто ничто, нуль. Вот это увидеть крайне необходимо для каждого человека в своей жизни. Только тогда, увидев, что Бог есть мое истинное благо, тогда только человек может, сможет быть с Богом, то есть жить в раю, иметь полное блаженство и величие. До тех пор, пока я сам, ну, сам и копайся в своей помойке.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Николай, я из Украины, я предприниматель. И у меня такой вопрос. Если Господь знал о том, что люди будут грешить, о первом грехе, о том, что люди согрешат и распнут его сына, не было бы милостью не творить мир вообще, чтобы избежать греховного падения?
Видимо, и папа Франциск, который итальянцы называют Франческо, он так и решил. Все те, кто не спасутся, их просто Бог уничтожит. И все. Это примерно тот же вариант, о котором спрашиваешь. Так дело-то вот в чем. Пока человек не знаком с тем благом, который его ожидает, он так легко и говорит, да лучше бы не жить. А какая разница? А вот теперь представьте себе, те люди, которые переживали это благо, как Христос сказал, «Царство Божие внутри вас есть». Когда они переживали это благо, они готовы были идти на крест, на муки, на что угодно, лишь бы только не потерять этого блага. Вспомните Серафим Саровский в своей беседе с Мотовиловым, как он говорит, если бы только человек пережил то блаженство, которому предназначен человек, то он согласился бы жить в келье, наполненной червями, непрерывно его грызущими, лишь бы только не потерять этого блага. Вот поэтому этот вопрос о том, не милостивее ли было бы, он звучит откуда? Да мы сейчас ничего не ощущаем. Сейчас мы, знаете, находимся в состоянии, о, теперь будет читаться канон Андрея Крицкого, и там вы услышите, если внимательно будете слушать, однажды вдруг окамененное нечувствие. Камень много чувствует? О, можно так дойти до такого состояния. Мы примерно в нем находимся. Редко когда почувствуем что-то, умиление или некую радость, прикосновение благодати Божией, редко. Но аналогами этой будущей радости являются многие радости нашей земной даже жизни. Посмотрите, влюбленные, Аиду, послушайте оперу. Аида, узнав только, что и этого главнокомандующего, ее возлюбленного, все, приговорили к смертной казни, в заточении в пирамиде, наглухо закрыв все, тайно ночью пробирается туда, во тьму кромешную пирамиды. И когда туда уже вводят его и замуровывают все, они оказываются вместе. Даже здесь и то люди иногда переживают силу вот таких чувств. Вот в чем причина. Человек предназначен к вечному благу, причем такому, о котором апостол сказал, «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовал Бог любящим его». Вот когда чуть-чуть даже прикоснется Бог душе человеческой, он скажет, «Ой, нет, Господи, только быть с тобой, на все готов». И так оно, и мы видим в истории церкви, в церкви это происходило. Какие мученики были, какие подвижники были. Почитаешь, так просто даже невероятно. Поэтому Исаак Сирин написал. А тот человек, который ощутил вот эту любовь Божию в своем сердце, готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям, лишь бы не лишиться этого блага.
Алексей Ильич, а как грех нас отдаляет от Бога?
Дело в том, надо же понять, что такое грех. Грехом-то явилось противление, противостояние Богу. Ведь Бог — это не какое-то существо антропоморфное, человекообразное, подобное. Нет, Он же есть Дух. Об этом прямо говорится. Бог есть Дух. И какой это Дух? Любовь. Кстати, только христианство открыло, что Бог есть любовь. До этого самое высшее, о чем полагали, когда говорили о Боге, это была справедливость. Ну, о любви не приходится говорить. Все кто-то переживал, кто-то мечтал, кто-то читал, но все мы знаем. Так вот, грех – это что такое? Это утрата. Утрата в большей или меньшей степени вот этой способности переживать это. Ну, представьте, какой-то вкус невероятнейший, а у человека нет вкуса. Ароматы потрясающие бывают, а у него обоняния нет. Ему говорят, что ты, неужели? Так это же блаженство. Он ничего не чувствует. Окамененное нечувствие. Так вот, грех – это потеря, это утрата вот той возможности, которая связана с переживанием потрясающего, как об этом пишут все подвижники, блага, блага Божия. Вот что такое грех – потеря этой возможности.
Я Александр из города Тюмень, сотрудник исторического парка «Россия. Моя история». У меня вопрос следующий. Если грех присутствует в природе человека, то как человеку с этим грехом бороться? То есть как ему победить этот грех, если все-таки это наша природа, и ее сложно отделить?
Грех – это болезнь. Или, если хотите, рана. Вот я наступил на гвоздь. Что ж мне теперь делать? Говорят, лечиться, обращайся к врачу, тебе помогут. Дело-то в том, что сейчас мы находимся в таком состоянии, израненном, поврежденном состоянии. Так об этом пишут все, так сказать, отцы. Ну и мы знаем, даже не надо и писать ничего, мы сами знаем, нас не тронут ни с какой стороны. Это поврежденное состояние мы унаследовали от того первозданного Адама, который... Вот, отошел от Бога и в результате кем стал? Смертным, а мог бы жить вечно. Страстным, а ему же не касалось никакое зло. Тленным, его бы ничего не касалось, никакая не болезнь, ничего. Видите, в чем? Мы находимся уже в этом состоянии. Как же бороться против природы? Точно так же, как мы боремся против болезней. Мы понимаем, что нет. Мы хотим быть здоровыми. И когда мы видим, в чем-то такое, ну, повредились, мы начинаем лечиться. И здесь тоже христианство и предлагает этот способ и эти средства лечения. Лечение, начиная с самого главного, которого никто не имел никогда и не мог иметь, это исцеление поврежденности нашей природы. Вот оно. Так вот, Христос своими страданиями, крестными страданиями, Он, как мы читаем в послании апостола к евреям, что Бог через страдания Христа сделал Его совершенным. Там написано «телиос». Кстати, по-славянски все написано нормально. В русском переводе, вы только прочтите эту фразу, вы ничего не поймете. Бог через страдания совершил Христа, что совершил? В том-то и дело, что здесь не совершил, а сделал совершенным. Господь через страдания восстановил, исцелил человеческую природу в самом себе. И теперь у нас есть возможность получить вот это зерно исцеленной природы через что? Веру, крещение, жизнь по заповедям, покаяние. Открылась такая возможность. Вот что предлагает церковь.
Меня зовут Анна, я из Украины, но уже несколько лет живу в Болгарии, где получаю образование. И мой вопрос состоит в следующем. Что действительно освобождает нас от грехов? Ведь покаяние — это всего лишь часть освобождения, как мне кажется. И из чего состоит это полное очищение от греха?
Могу сказать следующее. Грех — есть ничто иное, как только частичное, конкретное проявление той болезни, которая в нас есть. Например, страсть, как по-славянски сребролюбие, ну, то есть жадный человек. Но его жадность иногда проявляется в чем? В конкретных каких-то контактах с какими-то людьми и так далее. Грех – это факт, а болезнь – это страсть. Невозможно освободиться от греха до тех пор, пока страсть живет во мне. Значит, все внимание должно быть обращено на что? Через борьбу вот с этими моими греховными желаниями начать исцеление страсти, самой страсти. От греха, конечно, невозможно освободиться, если не будет исцеления страсти. А вот как исцелиться от страстей, скажу. Ну, почитайте лестницу Иоанна Синайского, лестницу. Он там как раз пишет об этом. Он целые ступени, 30 ступеней называет и говорит и о грехах, и о добродетелях. Строжайший подвижник. Несколько лет ни с кем не встречаясь и не говоря ни слова. Аскет. И вы знаете, как он называет одно из слов? 14-е. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Вот ведь, не исцелившись от страсти, разве можем не объедаться? Можем воздерживаться. Раз, другой, на третий опять объелся. И до тех пор, пока страсть не искоренена, мы так и будем страдать этим. Макарий Великий пишет: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, то есть никогда не сотворил благое пред тобою». Вот это да! Его называли земным богом. На него ссылались как высочайший авторитет святости. И вдруг он говорит: никогда не сотвори благое пред тобою. А оказывается, что же является главной причиной того, что мешает человеку войти в спасение? Грехи? Да, но почему да? Да потому, что они человека окаменевают, делают его нечувствительным к Богу. Но потому, что, оказывается, если человек при этих грехах действительно смиряется и говорит: «Какая же я дрянь! Господи, прости меня и помоги мне!» Если он смиряется, все смывается с человека, все грехи. Почему, когда Христос вышел на проповедь после искушений на горе, первые его слова были: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Иоанн Креститель вышел из пустыни, опять призывает: «Покайтесь». Дело вот в чем. Не грехи нас губят, а отсутствие покаяния нас губит. Желания исправиться нет у нас. Вот что губит. А чтобы сказать, что грехи, так если грехи, тогда все, нас сразу в преисподнюю надо. Немедленно. Потому что мы и минуты не проведем без греха. Смирение и покаяние – вот где корень спасения.
Всем здравствуйте, меня зовут Елена, сама я из Украины и живу в Москве. У меня такой вопрос. Как можно разумно обличить человека в грехе, но при этом самому не гневаться на него и, конечно же, чтобы не обидеть его?
Укажу на один момент, который часто ускользает из нашего внимания. Есть гнев зла, а есть гнев любви. Все Евангелие наполнено гневными словами Христа: «Горе вам!» и так далее. А какие оскорбительные дальше слова даже: «Гробы окрашены!» Боже мой, чего нет только. Есть два гнева. Когда мать своего ребенка гневшая, она что, зла ему хочет, что ли? Ты избави Бог, никому в голову не придет такого. Так вот, когда мы и видим человека, который действительно совершает неправду, и эта неправда, она вызывает действительно гнев, потому что это нарушает и его жизнь, и жизнь общества, то есть семьи, например, и общества, и так далее, государства. И этот гнев – естественный, праведный гнев. И если его не будет, то у нас вся жизнь развалится. Это праведный гнев, в котором нет злобы, в котором есть присутствует любовь, жажда чего правды и блага. Вы знаете, мы часто забываем об этом. Недаром есть слова «гневайтесь и не согрешайте», апостол пишет. Слышите, гневайтесь и не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Вот когда же, если вы в чем-то такое все-таки переборщили. Вот это надо помнить, чтобы не допускать зла, злобы против того человека, который, как мы видим, совершает преступление даже. Гнев праведный. Посмотрите, у Иоанна Крестителя то же самое. Говорит, что вы называете себя детьми Авраама? Да Бог из камней может совершить детей Авраама. Не в этом дело. Так что вот это очень важно различать. Это помнить, знать надо, что есть два типа гнева. И себя держать.
Всем добрый день, меня зовут Елена, я из Москвы, работаю в научном центре. Алексей Ильич, помогите, пожалуйста, разобраться, в чем разница между грехом человекоугодия и любовью к ближнему?
Эту разницу легко может увидеть сам человек, который говорит другому. Что он делает, по какой причине он это говорит? Можно говорить это по причине, чтобы угодить человеку. Похвалить его, чтобы он меня похвалил, конечно, естественно. Да ну что вы, это вы очень прекрасно, я-то нет, я нет. Ну, вспомните Манилова, хотя вы знаете, ну и вы сразу утешитесь же. Сразу можно в себе это увидеть. По какой причине я говорю? Говорю, почему это делаю? Из любви к ближнему? Что говорят, слушай, не делай так. Ты хороший человек, но не делай так. Или человек угодит, ты лучший в мире, голубчик. Истоки где? В нашем сознании, в нашей душе, в нашем сердце. А словами это описывать очень трудно. Потому что в данном случае мы бываем в человекоугодии подчас очень искусно, чрезвычайно искусно.
Алексей Ильич, Роман, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, мне 31 год, город Преславль-Залесский. Ни для кого не секрет, что понятие греха, оно в исторической перспективе, оно все больше и больше переворачивается с ног на голову. То, что раньше считалось чем-то позорным, ужасным, греховным, мерзким, сейчас к этому могут относиться или нейтрально, или же даже благожелательно. И наоборот, то, что раньше считалось какой-то добродетелью, чем-то хорошим, сейчас это может восприниматься в лучшем случае странно, или даже в лучшем случае даже как-то враждебно. Вот это все, это какой-то закономерный этап исторического развития, или же это какое-то целенаправленное воздействие могущественных сил, которые специально работают, чтобы понятие греха перевернуть с ног на голову?
Когда услышал этот вопрос, то вспомнил сейчас такой эпизод из книги «Бытия», это первая книга Библии, когда Бог как бы сошел на землю и был крайне возмущен тем, что происходит в мире человеческом. И тогда он, как повествует Библия, в гневе сказал, по-славянски это звучит очень-очень сильно, «не имать», то есть не может, «не имать дух мой, пребывайте в сих человецах, в этих людях, за не суть плоть, поскольку они плоть». Библия великолепно изображает вот эту историю деградации человеческого духа. Началось, видите, даже с кого? С первых людей. Уже Каин убивает родного брата по зависти. И дальше продолжается эта история. Скажите, это закономерность или нет, что мы видим такую деградацию, такое развитие греха в истории человечества? Закономерность, но только какая? Не та, которая была предусмотрена и вложена в природу человека, нет. А закономерность другого порядка, что когда человек перестает трудиться над собой, поддается все больше силе страстей и греха, то что это приводит к еще большему развитию греха. Святые отцы пишут о том, что страсти способны порождать одна другую, что они взаимосвязаны. И вот эта взаимосвязь страстей, она наблюдается очень сильно и в истории человечества. Сейчас же, почему мы особенно изумляемся этому, научно-технические средства появились такие, которых никогда в истории не было. Не было радио, не было телевидения, не было интернета. Если раньше где-то в каком-то уголке действительно происходили страшно греховные даже дела, то никто бы этого не знал почти. Теперь же, ну что вы, любая пакость, которая произойдет в какой-то точке мира, тут же выплескивается в сознание всего человечества. Закон, по которому каждое впечатление, которое получает человек, оно остается навсегда в его душе. Человеческая душа – это компьютер бесконечной памятью. Вот в чем дело. И эти все отрицательные моменты, они же не просто оседают в душе, а они дают себе часто знать еще как. Посмотрите, как долго человек иногда не может опомниться, когда увидел какую-то катастрофу на дороге, как страдает. Или услышал какую историю. Смотрите, какое возмущение. Так вот, все впечатления, они остаются в нашей душе. Поэтому, кстати, все мудрые люди предупреждали: не смотри без нужды, не слушай без нужды, не говори без нужды того, чего не следует. Вот в каком смысле произошел закономерный исторический процесс. Отсутствие истинной религии, отсутствие правильного понимания Бога, понимание добродетели, страсти – вот это и приводит закономерно к все большей и большей деградации человеческого сознания. А могущественные силы, о которых вы говорите, они всегда рады. Как и говорили святые отцы, бес присидит всякому греху. Правда, здорово сказано.
Алексей Ильич, у меня вопрос. Мы же любим свои ошибки, промахи списывать на кого-то. Тогда скажите, а какую роль нечистая сила, бес, лукавый играют в нашем грехопадении, в том, что мы можем что-то натворить, мягко так скажем, набедокурить? Могут они нас к этому подтолкнуть?
Вы знаете, в отношении этого очень твердое учение святых отцов, которые опытно познали их действия. Они прямо утверждают, вот приведу хотя бы Исаака Сирина: ни одна тварь, ни звери, ни птицы, ни люди, ни бесы не могут прикоснуться к душе человеческой, если он сам не подаст руку. Если на то, он говорит, не будет воли Божией. Если бы бесы, говорят отцы, имели бы хотя бы какую-то власть над нами, они просто нас уничтожили. Потому что это равносильно чему? Как все равно же поместить человека в клетку с тиграми. Вот, оказывается, если бы они имели власть. Нет, не имеют власти. В этом отношении книга Иова очень хорошо показывает. Как помните, сатана приходил к Богу и говорил: вот, да, он, конечно, хороший Иов, а вот дай-ка я ему сделаю то-то. Оказывается, нет, не имеют власти над нами. Это очень важно знать, потому что многие такие сочиняют ужасные вещи, что сами на себя нагнетают страх. Нет. Но мы даем возможность, протягиваем руку. Ну, голубчик, давай. Вот у этого соседа машина хорошая, а у меня дрянь. Почему бы мне не утащить ее? И начинается. Тут бес радуется, конечно. Ну, конечно, радуется. Бес присидит нашему греху. Но от нас зависит его начало, его развитие, в конце концов. Он только помогает. Так же, как и ангелы Божии, нам только помогают, но не за нас делают то добро, которое мы должны совершать в своей жизни.
Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич. Я Маргарита, живу в Германии, домохозяйка. У меня вот такой вопрос. Как быть, если ты находишься в греховных сетях, осознаешь сам, что ты действуешь против Бога, идешь на грех и хочешь освободиться, и стараешься, но по каким-то обстоятельствам, по слабости воли или, наверное, по маловерию, ты не можешь победить его сам и опять повторяешь этот грех? тогда как накапливается этот грех, или он остается считаться как один? И что тогда делать?
Грех — это поступок, источником которого являются наши страсти. И поэтому задача наша заключается в борьбе со страстями через что? Воздержание от греха. Поэтому не грех накапливается, грех не может накапливаться, а происходит другое. Чем больше мы даем свободу страсти, тем она становится сильнее. Только и всего. Чем больше человек пьет, тем скорее он становится алкоголиком. Вот в чем накопление происходит. Мы разжигаем костер страсти. Вот что нельзя разжигать. А не в том смысле, что вот тебе раз грех, сейчас тебе минус, еще. Никакого счета в этом отношении нет. А вот страсть, действительно, она может развиваться и в конце концов полностью властвовать над человеком. И что делать? Как тут быть? Знаете, что вот теперь машины всюду. Раньше ездили на лошадях. И вот над головой лошади там были такие дуги. И как же их делали? Брали прямую палку и потом начинали гнуть. Но как? Начнешь сильно сразу, сломаешь. И как же быть? И вот мудрая мысль. Дуги гнут с терпением, а не вдруг. Так и борьба со страстями происходит постепенно. Каким образом? А вот опять хочется сотворить грех. Ну, хоть, может, в этот раз воздержусь. Вот это воздержание от повторения греха, понуждение, то есть себя, к правильному отношению, вот это происходит, дуги гнут с терпением. И тот, кто с терпением гнет, да, хорошие дуги делали, знаете. Потом их раскрашивали, такая красота, и бубенчики вешали на них даже. Так и страсти то же самое. Терпение нужно. Но нужно как? С терпением что? Не просто терпеть, а гнуть нужно с терпением. Согнут немножко, держат, еще согнут, еще. И в результате прямая палка становилась великолепной дугой. Вот таков, если хотите, закон нашей человеческой жизни.
Добрый день, меня зовут Екатерина, мне 17 лет, я из города Казани. Алексей Ильич, помогите, пожалуйста, разобраться вот в таком вопросе. Святые отцы и церковь говорят нам о том, что Господь прощает нам лишь те грехи, понимает лишь что покаяние, которое ведет к изменению нашей жизни, к исправлению, к тому, что мы твердо намереваемся прекратить совершать какие-то грехи. Но ведь есть такие грехи, которые, конечно, не специально, но у нас никак не получается не совершать. Например, вот мы только исповедовались, отошли чуть-чуть от священника, уже сразу что-то увидели, где-то задней мыслью осуждения промелькнуло, или на молитве, вот уже сосредоточились, все решили, что внимательно прочитаем правила, но какая-то мирская мысль все равно проскользнула, и никак вот не можешь ничего поделать. И как вот такие грехи, Господь их не прощает нам, и как с ними быть?
Мы часто сознательно и подсознательно мечтаем сразу о достижении результата. Обратите внимание на спортсмена, фигурное катание. Это просто удивительно, какого искусства, какого совершенства можно достичь. Как? Постоянным трудом. Вот в чем дело. Мы забыли, что самой главной добродетелью в нашей человеческой жизни это является постоянство. Царство Божие силою берется, и употребляющие усилия только достигают его. Другого нет пути. Не может такого быть, что вот я подошел, я покаялся перед священником, там, рассказал о своих грехах, и все, теперь, Господи, давай уже мне и все, и делай за меня. Нет. Вот пришла дурная мысль. Вот сразу я стою сразу перед выбором. Тут же «Блажен, и же имя ты разбьет младенца твоя камень», или начать развивать ее. И если мы не будем трудиться в борьбе с дурными мыслями, и насколько это возможно, и словами, и уж поступками, естественно, если не будем понуждать себя, то никогда мы ничему не научимся. Не нужно тут ни унывать, ни мечтать. Нужно спокойно, спокойно, но в каждый момент своей жизни помнить о Евангелии и стараться понуждать себя, насколько это возможно, удержись от зла и сотвори благо, как говорит Писание. Только на этом простом, видите, это самый же простой путь. От нас ничего не требуется сверхъестественного, ничего. Ешь, но не объедайся, пей, не напивайся, выходи замуж, но не, и так понятно, что, и так далее. И потом скажу, чрезвычайно важно не превращать свою душу в грязную помойку. Через что? Телевизор, интернет, ну и свои мыслишки. Зачем нам загаживать свою душу? Надо же понять одну великую истину. Грех, грех – это есть нечто иное, как та рана, которую я сам наношу себе. Нужно беречь свою душу, себя беречь. Потому что грехом мы не Бога оскорбляем. Это, кстати, имейте в виду. Бога нельзя оскорбить. Он бесстрастен. А мы себя калечим грехами. То есть грехами. Вот всем тем, что противоречит действительно нашей совести, Евангелию, заповедям, которые мы знаем. Не будем осквернять свою душу, гадить в нее. Вот за этим надо следить. Поэтому Господь все время говорил: будьте внимательны, бдите по-славянски, будьте внимательны. Так что ничего, будем понемножечку стараться, насколько можно. И, глядишь, Господь нам поможет.